Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В прошлый день Господень мы начали разговор, который я назвал «Анатомия церкви». В прошлый раз я поделился своим представлением о том, что церковь Grace Community находится в критической важной точке своей истории. Бог совершил великое. Думаю, впереди нас ожидает и еще больше. Никогда в своей жизни я не был более посвящен этой церкви, этому служению и тому, что Бог определил для меня. Я в восторге смотрю в будущее, но вместе с тем осознаю присутствие врага, желающего все расстроить. Я также осознаю наше участие в духовной войне, как и то, что в будущем она будет пылать еще жарче. Я бы хотел поделиться с вами о том, где я вижу нашу церковь и что нам необходимо вновь подтвердить. Я очень благодарен вашему отклику после прошлого воскресенья. Я получил множество отрывок, писем, звонков и отзывов людей, которые говорили: «Я хочу вновь подтвердить свое посвящение Господу, этой церкви, и хочу поддерживать твое служение». И это очень много значит. Я всегда благодарен, что вы отзываетесь. Мое желание продолжить начатое в прошлый раз и увидеть базовые элементы, которым это служение действительно посвящено. И чтобы помочь нам увидеть этот фундамент, я хотел бы позаимствовать у Павла чудесную аналогию с телом. Речь идет об анатомии церкви, и я предложил к нашему рассмотрению четыре характеристики тела – скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. Довольно упрощенная точка зрения, но, думаю, она хорошо нам послужит. В прошлый раз мы говорили, что церкви нужен скелет. Он придает форму, он придает структуру, он позволяет ей стоять. Речь идет о базовом фундаменте, к которому все крепится и благодаря которому все движется. Мы назвали пять основополагающих принципа. Высокое представление о Боге, абсолютный авторитет Писания, доктринальная ясность, личная святость и понимание духовной власти. Это ключевые вещи. Мы дальше должны возвеличивать Бога, возвеличивать Его благословенное имя. Мы должны продолжать отдавать приоритет Божьему Слову, и оно должно быть всем для нас. Еще прилагая все усилия в Духе Святом, мы должны стремиться к святости, добродетели, благочестию, праведности, и нам также необходимо поднимать духовный авторитет. У духовного лидера есть огромная ответственность, поэтому время от времени вы слышите, как я говорю о Боге, о Писании, учении, святости и авторитете. Вы должны понимать, что я продолжаю вкладывать в структуру скелет или каркас, и поэтому мы возвращаемся к этим темам вновь и вновь. Знаете, есть такие вещи, которые необходимо вновь подтверждать. Как размышлял апостол Павел, когда он писал филиппийцам, говоря: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Мне неизвестно, сколько еще лет Господь даст мне прожить и сколько еще времени я буду здесь, но придя в вечность, моим небольшим счастьем будет, если на то будет Божья воля, смотреть назад с того места, где я буду находиться. Хотя не знаю, можно ли будет смотреть назад с неба. И говорить, они продолжают держаться и посвящать себя тому, чему были посвящены в моем присутствии. Если вы преподаете в малой группе или проводите разбор слова, или ведете детскую группу, или разбор слова в подростковой группе, или занимаетесь ученичеством, вы обязаны возвращаться к этим вещам, чтобы укрепить фундамент. Мы должны быть примером в этом. Необходимо показывать свое посвящение этим вопросам, не только в том, что мы говорим, но также и в том, как мы живем. Мне самому необходимо быть столь же посвященным в святости, доктринальной ясности, авторитете Писания и в своей жизни. И это подводит нас ко второй категории – внутренние системы. У физического тела есть органы и текущие по нему жидкости, делая тело живым и функциональным. И таким образом мы не только скелет, но живой скелет. И также внутри церкви должны протекать определенные духовные отношения. Усилия, прилагаемые пастором, цель пресвитеров, цель лидеров церкви заключается в том, чтобы выбрать в сердцах людей определенные духовные отношения. Мы не просто стараемся побудить вас что-то сделать. Но наша задача — сформировать правильные духовные отношения, а они уже будут мотивировать правильное поведение. Если хотите, мы работаем с плодом духа, внутренним побуждением, внутренним отношением. Иногда молодые люди, начиная служение пастора, приходят в церковь и, возможно, находят в церкви неправильную организацию, и они не видят всего того, что хотели бы видеть в церкви, и это неизбежное искушение реорганизации церкви. Они иногда звонят и, разговаривая со мной, говорят: «Послушайте, нам нужны старейшины, мы желаем реорганизовать церковь». А я им отвечаю: «Вы знаете, что у вас получится после реорганизации? У вас будут те же люди с теми же отношениями, но в другой структуре. И проблема будет состоять в том, что они не поймут. И, возможно, ситуацию изменить будет очень трудно». Помню, когда я только пришел в Грейс, у меня было совершенно другое представление о том, как вести воскресную школу. И, наверное, в первый месяц служения здесь меня осенило. Я все записал и представил учебному комитету, а они от этого единогласно отказались. Они мне сказали: «Ты откуда взялся? Мы уже долго здесь работаем. Докажи, кто ты на самом деле». В результате, годы спустя, у них родилась подобная система. Когда вы выстраиваете правильное духовное отношение, у структуры есть способность исправлять саму себя, так как направляемые духом люди будут делать то, к чему он их ведет. И в свою очередь они заметят, что движутся в соответствии библейскому образцу церкви. Поэтому в церкви необходимо делать упор на отношения. Мы не заинтересованы в том, чтобы вы просто вели себя определенным образом. Обязательно жертвуйте деньги, обязательно приходите на служение в воскресенье утром или вечером. Обязательно читайте Библию каждый день и молитесь 5 часов в неделю. Идея не в этом. Мы не решаем вопросы поверхностным методом. Иногда нам приходится бороться, так как у некоторых людей правильные отношения не появляются. Иногда хочется сказать: делай как нужно, даже с неправильным отношением. Но лучше отказаться от такой идеи. Многие годы я стараюсь о том, чтобы подобные отношения жили в моем сердце и моей жизни, так же, как и в жизни людей, находящихся здесь. В первую очередь это отношение послушания. Оно подразумевает, когда Бог что-то говорит, я исполняю. Это дух компромисса, который мы изучали с вами несколько месяцев назад. То есть, если Бог говорит, на этом точка. Это никто не оспаривает, об этом не спорят. Послушание — это всеобъемлющее отношение. И поэтому неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом мы просто продолжали вбивать Слово Божие в умы и в сердца всех нас, подразумевая, что говорит Бог, вы должны быть послушным Богу ради спасения души, в пример, другим христианам. Библия говорит: «Я пойду за тобой, ты Господь, я слуга. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю», говорит Иисус. То есть, если вы называете меня Господом, это значит, что вы мне подчиняетесь. И это наиболее первое и наиболее важное отношение. На этой неделе, когда мы были на радиослужении, Фил Джонсон с нетерпением поделился со мной кассетой, полученной от одного слушателя, которая просто отражала намерение его сердца. 10 минут он говорил, как слушает передачи и благодарит за разборы слова, а затем перешел к своей проблеме. Жизнь его была полна греха, и Господь работал с этим. Но он хотел узнать наше мнение. И суть была вот в чем. У него никогда не было нормальных чувств к женщине. Но у него были сильные чувства к животным, то есть к фермерским животным. И он не видел в этом греха, но вы понимаете. Занимаясь этим, он вообще не ощущал вины и считал, что Господь якобы очищает его в других сферах. Ему отправили письмо на 4 страницы, объясняя, что именно в этом и была его проблема. И если бы он жил во времена Ветхого Завета, он уже был бы мертв, так как лежащий со скотом должен был умереть. Все грехи и оскорбления его святого имени. И поэтому тому человеку отправили разные тексты Писания. Позже мы получили еще одну кассету, где он ответил: «Думаю, что меня никто не понимает». Христиане так сильно запутались в Библии и настолько запутались в Слове и так сильно запутались в том, что говорит Бог, что совсем не понимают, как Бог иногда работает или что Он чувствует. Он говорит: «Послушайте, не навязывайте мне Библию. У меня нет никакого чувства вины, и я не собираюсь держаться того, что говорит Бог. У меня есть вопрос об этом человеке. А христианин ли он вообще? Для меня не важно, посещает ли он постоянно церковь. Как говорится в 1 послании Иоанна во 2 главе, а кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. И из всего узнаем, что мы в нем, когда соблюдаем заповеди его. Если вы взращиваете в своей жизни подобный грех и говорите, что это вас вовсе не беспокоит, и что вы не желаете заморачиваться всем, что связано с Библией, тогда у вас проблема. Великая задача и цель служения — в Писании состоит в том, чтобы создать послушных людей. Таким было Божье намерение в отношении Ветхого и Нового Завета. Возможно, вы услышали проповедь о прощении, но кого-то не простили, и вместо того, чтобы решать вопрос, вы просто удаляете эту проповедь из своего сознания. И дальше живете в духе огорчения и непрощения, и ничего не происходит. Это и есть непослушание, противоположность тому, что Бог желает от вас. Вы скажете, ну я в церковь хожу, я выполняю свою часть. Первая книга Царств, 15:22. Бог говорит, послушание лучше жертвы. Ритуал никогда не заменит послушание. В первом послании Петра, 1 главе, написано, «Припаяшьте чресла ума вашего, соберитесь мыслями, не сообразуйтесь с прошлыми похотями, в которых вы жили, находясь в неведении, не живите, как раньше, но будьте послушными детьми». В Луки 11:28 Христос говорит, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Павел хвалит христиан в Римлянам 16:19. «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас». Сердце пастора радуется, когда послушание его паствы становится известным. Конечно, приходя сюда, вам кое-что известно, так как вас этому научили, но если в послушании вы не применяете изученное, то расти в зрелости вы не будете. Недавно я ехал в машине и услышал Говарда Хендрикса. Он сказал интересную мысль о том, что христиане старше 50 лет должны быть наиболее вовлеченные, наиболее восторженные, наиболее посвященные, наиболее чистые, с наибольшим энтузиазмом и наиболее доступны в служении, так как они больше остальных слышали о Слове Божьем. Они применяли его больше остальных. Они больше остальных достигали зрелости, и они должны в данном процессе проявлять плоды. Они должны быть энергией и динамикой церкви. Они должны быть людьми с передовой молитвой, поскольку у них очень большой стаж духовной жизни. Часто можно услышать такое, знаете, замечательная черта нашей церкви в том, что у нас так много молодежи. Она энергия и динамика церкви. Я сам молодой, и мне нравится молодежь и ее определенная динамика. А еще можно услышать такой комментарий. Знаете, это прекрасная церковь и место хорошее, но оно просто полна пожилых людей. Именно это и должно быть динамикой церкви. Если вы, христианина, продолжаете проваливаться в применении известной вам истины, то когда вам перевалит за 50 и другую дату, вы просто свернете свою палатку и растворитесь в ночи. Вы захотите уйти на духовную пенсию. Вы скажете, о, я уже в летах, пусть этим занимается молодежь. Вам такое знакомо? Когда мы открываем Ветхий Завет, мы находим лидеров Израиля людьми, убеленными сединой, благочестивых, седовласых мужчин и женщин. Когда мы смотрим на раннюю церковь, динамику и энергию тех зрелых святых, и смотрим на современную церковь, пытающуюся найти свою жизнь в малых детях. Мне нравятся дети, но я не заинтересован в подростковой церкви. Думаю, что церковь — это больше этого. К сожалению, я вижу так много людей, которые посещают церковь и просто стареют по той причине, что на самом деле не применяют слышанное ими. Они становятся доктринальными головастиками. Они знают очень много, но все это остается без применения. И поэтому их жизнь не меняется. Но я не желаю видеть подобное в своей жизни. Я желаю продолжать гореть. Знаете, если мне придется подбирать вставные челюсти с кафедры, когда я, наконец, в один день сильно разойдусь, вот тогда я уйду. Но пока не собираюсь, чтобы, смотря назад на свою жизнь, не сказать, что вся сила и вся энергия и вся динамика исчезли ко времени, когда мне исполнилось 50 лет. Если есть истина, и вы сознательно слушаете ее в силе Духа, тогда начните ее применять. Не уходите, говоря, «О, как бы я хотел, чтобы тот или тот послушал эту проповедь». Сами применяйте ее. Мне очень бы хотелось, чтобы эта церковь была полна людей разных возрастов, однако сила и мощь исходит от людей, учившихся дольше остальных, те, кто, реагируя на услышанное, дольше остальных жили послушанием. Позвольте поделиться вторым отношением. Это смирение. Меня всегда это беспокоило. Признаюсь, гордость — моя проблема. Я также знаю, что она и ваша проблема. Я всегда думал, что лишь только я пойму дела Божии, Бог сделает меня смиренным. Однако смирение крайне неуловимо. Только я скажу себе, наконец-то ты смирился, смирение исчезает. Помню, когда только построили большой зал и установили платформу, и кто-то заказал 5 больших кресел, и кто-то заказал 5 больших кресел с большими подколонниками и венцами. Это было сделано за тем, чтобы я сидел в центральном кресле. И вот в течение нескольких недель я пробовал сидеть на нем и чувствовал себя глупо. И вот я сошел вниз и сел на переднем ряду. Это был поступок смирения. Единственная разница между мной и вами состоит в том, что Бог призвал меня делать это и дал мне делать то, вот и все. Здесь нет ничего общего с моей духовностью. Позже, когда к нам пришел Клейтон, он спросил, почему ты сидишь внизу? Я ответил: «Не знаю, мне просто комфортно здесь». Я часто слышу: «Вы знаете, если бы только Господь спас этого человека. У него есть деньги, у него есть талант. Он замечательный лидер». Но это просто смешно. Господь может привлечь всех, кого хочет. Вопрос не в этом. Поймите, по сути, вам нечего предложить, и меня не беспокоит ваше положение. Подобно человеку с 18 главы, найденного виновным в 10-тысячном долге, не способным его уплатить. Или как в Матфея 5 главе, когда мы приходим, чтобы войти в царство. Там сказано: «Мы приходим, умоляя духом». Мы приходим, как нищие в крайней нужде. Настолько, что даже не можем работать, зарабатывая на жизнь. Мы не только приходим с пустыми руками, но у нас нет никаких способностей, поэтому мы можем только просить у Бога. Единственное, что я могу предложить Богу, так это то, что Он мне дал. Освящение Его спасением, Его духом, и не ради моей похвалы, но ради Его славы. Тогда что же может вызывать во мне гордость? Мы пытались противостоять культам самоуважения, эгоизму нашего современного общества, подчеркивая то, что Бог призвал нас к кротости, самоотвержению и жертвенному смирению. Основной акцент ставится на этом, и мы подходили к этому с разных сторон. Вспомните Матфея 10 главу, где Господь говорит, что человек должен отвергнуть себя, взять свой крест, оставить жизнь, чтобы приобрести жизнь. Мы много раз подробно обращались к Филиппийцам 2 главе, где сказано, чтобы каждый искал пользы другим, а не себе, почитая других выше себя. «Ты лучше меня, я ищу того, что восполнит твои нужды». В церкви это очень важно. Если же в церкви идет борьба за людей, чтобы достигнуть положения влияния, у вас будет хаос. У вас будет хаос. Вы ценны для Бога, так как вы искуплены и освящены и получили определенный потенциал для служения Ему. Однако смирение говорит: «Вы важнее, чем я сам». Поэтому в Писании сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Павел строго упрекал Коринфскую церковь за гордость и хвастовство. Они одевали духовные нашивки, якобы свидетельствующие о большей духовности. Именно смирение Бог достигает в своей церкви. Следовательно, я не намерен расстраиваться, если что-то пойдет не по-моему, потому что ты для меня важнее, чем я сам. Мне следует убедиться в том, что я отказываюсь от некоторых из своих приоритетов в пользу ближнего моего. Если мясо вас оскорбляет, я не буду его есть. И если я буду пить что-либо, и это вас оскорбит, то я тоже этого делать не буду. Я не намерен вынуждать вас споткнуться, но я намерен отказаться от своей свободы. Я вижу себя тем, кто должен заботиться о вас и должен вас любить. Если вы отбиваетесь от стада, как напоминает нам Матфея 18 главе, нам нужно искать вас и приводить назад. Я всегда хотел в нашей церкви, чтобы мы были смиренными, послушными, покорными и любили ближних своих. Возникает очень много проблем, когда люди ищут своей собственной воли, стремятся к главенству, стремятся к возвышению. Есть люди, которых нужно постоянно гладить и говорить, какие они замечательные, вместо того, чтобы они отдавали свою жизнь, ободряя других. Конечно, о смирении можно было бы сказать намного больше. Я всегда так говорю, когда у меня заканчивается конспект. Третье отношение — любовь. Невозможно говорить о смирении, не говоря о любви. Я не говорю о какой-то фальшивой любви в мире. Она ориентирована на каком-то объекте. Они видят красивый объект, они чувствуют эмоциональную привязанность. Вот почему браки недолговечны, потому что такая любовь всего лишь эмоция. И я не говорю о любви к себе, я говорю о ней в библейском смысле. Любовь, о котором говорит Писание, это не отношение, а действие. Это действие жертвенного служения. Любовь всегда что-то делает. Прочтите 1 Коринфянам, там одни глаголы. Любовь долготерпит, милосердствует и так далее. То есть она действует. Любовь — это акт служения, который происходит от смиренного сердца. А смиренное сердце говорит: «Я больше забочусь о тебе, чем о себе». Поэтому любовь — это ответ. Гордые люди не могут любить, не могут любить. Единственная известная им любовь — это физическая любовь или эмоциональная привязанность к определенным людям. Этот тип любви влечет к единомышленникам, с которыми действительно нравится быть, но делает их безразличными к потребностям почти всех остальных. Вы понимаете разницу? Знаете, когда я только пришел в эту церковь, мне было трудно эмоционально любить определенных людей. И это очень беспокоило меня, так как перед Богом я чувствовал ответственность любить всю паству. Я имею в виду, есть такие люди, когда я мог бы прожить всю свою жизнь, умереть и уйти на небеса и прожить всю вечность, ни часу не проводя с ними. И это действительно никак меня даже и не расстроило бы. Есть много людей, которые также думают и обо мне. Но это не любовь. Любовь просто говорит, если у тебя есть потребность, я восполню ее. Иисус объяснил, что вы должны любить своего ближнего как самого себя. Ему задали вопрос, ну а кто мой ближний? Кого любить как самого себя? И затем он рассказал историю о добром самарянине. Вы идете дорогой, и вот лежит избитый парень, и вы восполняете его нужду. Вот и все. Ваш ближний — это тот, кто нуждается. Ваш ближний — это нуждающийся, с кем вы встретились на пути. Я помню, когда я проповедовал на 13 главу Евангелия от Иоанна. Я помню воскресенье. Я помню обстановку в часовне. Я помню, как выглядела община. Я уверен, что по причине особой важности Дух неизгладимо запечатлил это в моем сознании. Иоанн рассказывает, что там был Христос, и они все спорили о том, кто будет большим. Наступило время кушать, был ужин, и они уже начали есть. В те дни за ужином возлежали, а это означало, что ваша голова находилась примерно в 8 дюймах от чужих ног. Поэтому мыть ноги перед таким случаем было обычным делом. Но в этот раз там не было слуги, который бы это сделал. И никто из учеников не стал бы этого делать, потому что они спорили о том, кто больший. И никто не хотел быть этим слугой. Итак, Господь снял верхнюю одежду свою, обернул вокруг пояса полотенце и омыл им ноги, и преподал незабываемый, глубокий урок. Затем он сказал им: «Любите друг друга, как я полюбил вас». Как же он только что явил им свою любовь, испытав эмоциональное чувство? Нет. Скорее всего, его чувство было огорченным, потому что они были гордыми эгоистами. Его реакцию нельзя назвать эмоцией. Просто возникла нужда, и Господь восполнил эту нужду. Поэтому любовь — это то, что вы делаете для другого. Задайте себе простой вопрос. Вы замечаете, что у вашего брата есть нужды. Суть в том, что любовь Божия идет навстречу нужде. На этой неделе я получил письмо, и вот что в нем было написано. «Дорогой пастор Джон, это письмо откладывалось в долгий ящик, но наконец я нашла время, чтобы его написать. В мае прошлого года у нас с мужем была возможность общения в церкви Grace Community, и с точки зрения посетителя мне хотелось бы рассказать вам о вашей церкви и общине. Мы тоже из очень большой церкви, и наш девиз – церковь там, где есть любовь. Однако никогда в жизни я не чувствовала себя таким желанным гостем, как в Grace Community. У вас потрясающие люди. Они относились к нам как к членам королевской семьи. Куда бы мы ни пошли, мы были окружены приветствующими нас людьми. Я встретила одного джентльмена, и он устроил нам рано утром экскурсию по церкви Grace Community. Затем между первым и вторым служением я встретила еще одного мужчину. Он спросил меня, не хочу ли я получить кассету с записью утреннего служения. Я ответила: «Конечно». И несколько недель спустя пришла не одна кассета, а целая серия обучений Христа о разводе. Многие из моих друзей слушали эту серию из 6 кассет и нашли ответы на многие вопросы. 18 сентября мы с мужем снова собираемся быть в Grace Community. Мы с нетерпением ждем этого времени. У вас замечательная община. Да благословит Бог вас. Так получилось, что я знаю этих двух людей, которые им послужили. У человека, который показывал им экскурсию, вообще не было для этого времени. По причине его огромной ответственности. А у второго человека, который отослал им кассеты, вообще не было денег. Но он все равно это сделал. Настоящая любовь действует именно так. Оно происходит из смиренного сердца и не ищет своего. И я молю Бога, чтобы в нашей церкви так было всегда. Чтобы через нас текло отношение жертвенной любви. Я поделюсь с вами последним комментарием, а затем следующие 12 отношений на следующей неделе или позже. Последнее — это единство. Это отношение меня всегда очень волновало. Иисус молился в Евангелии от Иоанна 17. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Иисус желает не только искупительного единства, но Он желает единства Своего народа. Вот почему в послании к Ефесянам 4, в стихе 3, апостол Павел призывает Ефесян и говорит: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Делайте все возможное, чтобы поддерживать единство церковной жизни, потому что нападки сатаны так настойчивы именно здесь». Вы когда-нибудь замечали, сколько церквей разделяются, сколько существует причин раскола? На этой неделе я был на горе Ермон, и первые 2 или 3 дня ко мне подходила женщина и говорила: «Пожалуйста, мне нужно поговорить с вами». Наконец мы сели и провели вместе 40 минут. Она сказала: «Я нахожусь в разгаре церковного раскола. Вся церковь делится пополам». Я спросил: «Почему?» Она ответила: «Мы не можем понять этого. Мы действительно не знаем, почему. У нас так много делений и так много личностей противостоят друг другу. Она спросила, что мне делать. Я сказал, будьте миротворцем. Делайте все возможное, что в ваших силах, чтобы сохранить единство ради свидетельства Иисуса Христа. Некоторые люди говорят, такова Божья воля. Но послушайте, на это нет воли Божьей. У вас одинаковые убеждения? Да, мы все верим в одно и то же. Тогда это не воля Божья, а это просто конфликт личностей. И это очень печально. Я помню, как мы с Патрицией однажды были на библейской конференции и разговаривали с дочерью доктора Крисвелла из Далласской Первой Баптистской Церкви. Она сказала, папа переживал ужасные обстоятельства, когда пришел один человек, вошел в круг сотрудников церкви и попытался собрать группу, чтобы расколоть церковь. Очень большую церковь. В душе он был очень взволнован. Он предвидел это. Так вот, после одного воскресенья он был особенно обеспокоен. И вот он в одностороннем порядке, не посоветовавшись ни с правлением, ни с кем-либо еще, позвонил в какую-то строительную компанию. «Я хочу, чтобы до следующего воскресенья в каждом ряду этой церкви установили скамейки для коленопреклонения». И вот прибыли рабочие к следующему воскресенью, у всех были скамейки для коленопреклонения. Эти скамейки в этой церкви до сих пор. И вот он встал и сказал, «За 45 лет пасторского служения Джорджа Труэта, моего предшественника, и 35 лет моего служения здесь, в этой церкви, никогда не было раскола, и по благодати Божией его никогда не будет. Он призвал людей опустить скамьи для коленопреклонения и всю многотысячную церковь встать на колени в молитве, чтобы Бог подарил исцеление. И я верю, что Бог постоянно пытается разделить церковь. И я очень благодарен Богу за то, что за 25 с небольшим лет в этой церкви никогда не было церковного раскола. Конечно, существуют придирчивые мелочи, и некоторые люди расстраиваются, а кто-то, может быть, захочет уйти. И, может быть, здесь идет что-то не так, как им казалось бы, что должно идти. И зачастую они могут быть правы, но смирение и любовь так не поступают. Я благословляю имя Бога за самое приятное единство, которое у нас когда-либо было в истории, этой церкви, среди сотрудников. Знаете, время от времени кто-то приходит с желанием немного поссориться по поводу того или другого. Мы же просто просим Бога, дай нам собрание, полное миротворцев, с желанием быть уверенными, что они сохраняют единство, а не сеют раздор. Иногда вы можете сказать, «Боже, мы с тобой знаем, что я прав, но отложим это в сторону и будем искать единство». Конечно, совершенных людей нет, и всегда будет повод для разногласий. Но слава Богу, когда мы все вместе становимся на колени и можем стремиться к единству. Этого желали авторы Нового Завета. Как сказано в 1 Коринфянам, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, не ради меня, не ради моей репутации или чего-то еще, но ради Господа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Далее он говорит, «Я слышу, что между вами есть споры. Разве разделился Христос? Христос не разделен». Послание к Филиппийцам 1 глава пишет, «Подвязаться единодушно за веру евангельскую. Мы все должны быть едины». Отличается ли ваша жизнь послушанием, так что вы растете в зрелости, растете ли вы в освящении, слыша слово, и применяете ли вы это слово в жизни? А как насчет смирения? Вы бы отказались от себя ради других? Стараетесь ли вы любой ценой искать мира ради сохранения единства духа? Это все очень и очень важно, и это то, что нам нужно. И я верю, что такова для нас воля Божья. Склонимся к молитве. «Отче, прошу Тебя, начни с меня. Разожги в моем сердце преданность послушанию. Благодатью Духа Божьего помоги мне обладать смирением, которое смотрит на других, а не на себя. Помоги мне быть жертвенным, удовлетворяя потребности всех на моем пути, чьи нужды я могу удовлетворить. И любой ценой, Господь, пусть в своих действиях и своим языком я буду источником единства, а не раздора». Ибо когда нет смирения, нет любви и нет стремления к единству, тогда нет и настоящего послушания, и я был бы виновен, как и все мы, в том, что, слыша истину, но не применяя ее, я стал бы ожесточенным, инертным и холодным. Мы вскоре завершим молитву. И пока наши головы склонены, я бы хотел, чтобы мы все вместе заключили в наших сердцах завет перед Богом. Вы можете молиться и просить Господа развить в вас эти четыре отношения, о которых вы сегодня слышали. В тишине помолитесь, чтобы Бог любой ценой дал вам сердце послушания, чтобы сломал вашу гордость и чтобы смирил вас, дал вам любовь и сделал вас миротворцем. Если вам трудно было молиться таким образом, то это лишь говорит о том, насколько ожесточилось ваше сердце. Вы слышали и не поминовались, и теперь вы выработали привычку непослушания, которую так трудно сломать. и, возможно, в ходатайственной молитве вам следует достигать сокрушения духа, впустив в жизнь новую привычку послушания.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.